Продолжаем цикл программ, посвященных жизни генерала Николая Николаевича Юденича. Итак, 1916 год. Вот все ближе мы подбираемся к 17-му роковому году. В каждой программе, посвященной одному из белых генералов, постоянно вот это такое напряжение к 17-му году у меня возрастает, потому что до этого жизнь какая-то... Ну, в общем, хорошо говорить. Вот говорим и говорим, и вроде бы как-то все хорошо, несмотря даже на войну. Ну, все как-то понятно, ладно. А потом 17-й год и какой-то слом вот у меня внутри, не знаю, что сказать. Но пока год 16-й, и сегодня тема, опять же, славная. Взятие Эрзерума. Зима, начало 16-го года.
Ну, мы говорили в нашей прошлой программе о том, что уже сама идея наступления генерала Юденича на фронте Кавказской армии под новый 1916 год, она уже была экстраординарной, по большому счету. Задача этого наступления была решена. Юденич ставил своей целью разбить Третью турецкую армию, пока к ней не подойдет подкрепление после победы турок над союзниками на Галлиполийском полуострове. Но когда кипрекийские позиции были прорваны, турки в беспорядке бежали и укрылись в Эрзеруме, Юденич под влиянием вот такого момента, наития, посчитал, что обстановка настолько благоприятная, что позволяет русским овладеть Эрзерумом. Это стратегически важная крепость была, которая открывала русским дорогу вглубь Турции. И вообще резко меняла ход боевых действий на всем театре военных действий.
Эрзерум – это турецкий
уже
объект.
Война уже была перенесена через линию государственной границы на территорию Турции.
А вот для Первой мировой войны это ведь уникальная ситуация, да? Сейчас вот, допустим, взять там Францию, они ведь воюют сейчас на своей территории.
Нет, ну, если говорить, да, Франция воюет и Бельгия на своей территории, то есть немцы как бы находятся на территории Франции и Бельгии, конечно.
А вот здесь фронт Юденича как раз уникален.
Но проблема-то как раз заключалась даже не в том, кто там на чьей территории воюет, а что, в принципе, перед русским командованием открывались перспективы вывести Турцию из войны, что привело бы к развалу всего австро-германского блока
и к
благоприятному исходу Первой мировой войны для союзников. Итак, Юденич принял вполне суворовское решение, руководствуясь очень известным принципом русской армии «порыв не терпит перерыва», чувствуя, что войска рвутся вперед, чувствуя, вот, что в воздухе витает буквально вот такой дух победы, воспользоваться этой благоприятной ситуацией. Тем более, что турки, когда отступали в Эрзерум, они, их части были достаточно перемешаны, управление нарушено. И, несмотря на, в общем, силу турецких укреплений, Юденич расценивал ситуацию как весьма благоприятную. Великий князь Николай Николаевич Младший, который был главнокомандующим Кавказским фронтом, русскими войсками на Кавказе, он воспротивился подобному решению, считал его сумасбродным. И, в конце концов, Юденичу вначале пришлось выдержать бой с великим князем для того, чтобы убедить его в правоте собственной позиции. Ну вот мы закончили прошлую программу на том, что великий князь разрешил проведение этой операции, но при условии, что вся ответственность за ее исход ложится на генерала Юденича. Эрзерум был первоклассной турецкой крепостью. Надо, кстати, подчеркнуть, что, к мнению великого князя, присоединился и бывший начальник генерального штаба русской армии, очень умный и талантливый наш военачальник генерал Палицын, который стал доказывать, что без подготовки планомерной подвоза осадной артиллерии, там, сосредоточения дополнительных резервов, провести такую операцию невозможно. Палицын руководствовался такими как бы классическими расчетами, а Юденич вот жизненной практикой, что, собственно, всегда отличало суворовскую школу. Юденич писал позднее о генерале Палицыне и его визите в штаб Юденича примерно так. Я цитирую. «Он и на Кавказе, когда я шел на Эрзерум, докладывал великому князю о невозможности зимней кампании на Кавказе, а мне присылал записки с подробным анализом обстановки карандашом и мелко написанные. Я их не читал, передавал своему начальнику штаба, который их тоже не читал и, в свою очередь, тоже кому-то передавал. Путь к Эрзеруму преграждал Девибоинский горный массив высотой с более 2000 метров. На этом массиве находилось 11 турецких фортов с тяжелой артиллерией, которые были построены английскими инженерами еще в 70-е годы предшествующего 19-го столетия. На юге эту позицию прикрывала группа фортов, которая была построена немецкими инженерами. И таким образом, конечно, штурм был весьма проблематичным.
Да еще время года, вот мы говорили об этом. Это же холод был страшный тогда.
Холод, снежные заносы. Тем не менее, Юденич назначил штурм на 29 января 1916 года по старому стилю. Юденич при подготовке к этому штурму, конечно, пошел на большой риск, потому что 80% всех войск, которые находились на Кавказском театре военных действий, были как раз сосредоточены на Эрзурумском направлении. Все участки фронта были оголены. Но здесь как раз вот в этом и заключается полководческое искусство. Когда Суворов говорит слово «глазомер», быстротой натиска все понятно. Слово «глазомер» предполагает, что человек в состоянии правильно оценить создавшуюся обстановку и извлечь из нее единственно правильное оперативное решение. Для того, чтобы вот это правильное решение найти и принять, конечно, нужен, безусловно, талант. Это только кажется, что по карте легко войсками управлять. Здесь нужно вот почувствовать ситуацию. У Денича вот этот дар был. И он прекрасно понимал, что он может пойти на такой риск, так как турки не будут предпринимать никаких активных операций на тех участках фронта, которые он оголил.
Ну, чтобы еще масштаб вот представить, потому что, ну, допустим, я не видела никогда Эрзурума, что это за размеры, но вообще оборона Эрзурума – это где-то 30 тысяч турецкого войска.
Да. Дело в том, что, конечно, серьезной проблемой, кроме силы даже турецкого войска и укреплений, были климатические условия, мы говорили, 20 градусов мороза. Но самое главное то, что у войск Кавказской армии были ограничены боеприпасы. Были ограничения в боеприпасах, они были израсходованы в предшествующей операции. Вот за то время, которое между, так скажем, там, 10 и 29 января, Юденичу парки удалось пополнить и артиллерийскими снарядами, и винтовочными патронами. Но, конечно, все равно там, с точки зрения палицы на этих запасов было недостаточно. И тем не менее, Юденич понимал, что штурм оттягивать больше нельзя. Там даже вот такая была красивая история о том, что когда один из младших начальников все-таки попросил об отсрочке штурма, Юденич сказал: «Хорошо, я вам даю эту отсрочку», дал отсрочку в один час. Да. 29 января штурм Эрзурума начался, продолжался в течение нескольких дней и был совершенно беспримерной операцией не только в истории Первой мировой войны, а вообще в истории русской армии, начиная с начала XVIII века. Можно говорить о том, что вот этим и штурмом Эрзурума зимой 16 года, и совершенно невероятным для Первой мировой войны успешной стратегической операцией в масштабе целого фронта, которая была русскими осуществлена в июне 16 года. То, что у нас называют брусиловским прорывом, хотя это неправильное название, да?
Луцкий прорыв, да?
Если, да, Луцкий прорыв, но дело не в прорыве у города Луцка заключалось, а в том, что произошла огромная Луцк-Черновицкая битва, в которой победа была русскими одержана, и русские прорвали укрепленный фронт противника силами целого фронта, чего не смогли сделать на Западном фронте ни наши союзники, ни наши противники. Вот этими сражениями, и Эрзурумом, и вот этой стратегической операцией, успешной в масштабах фронта, как бы русская императорская армия прощалась с исторической Россией, по большому счету.
Слова не пустые, потому что мы же с вами записывали передачи и о более позднем военном времени, времени уже истории и Второй мировой войны. Недаром есть Первая мировая, Вторая мировая. В чем-то они схожи, хотя бы даже в противниках и в масштабах. Здесь как раз, когда мы вот говорим уже не о первом генерале, мы с вами беседуем, постоянно возникает акцент на том, что военная операция должна быть спланирована. Спланированность военной операции зависит от личности военачальника, от его талантов, от его подготовки, ну, от его военной школы в том числе. Об этом мы тоже говорили, особенно в цикле, связанном с генералом Алексеевым. Там мы подробно говорили о военных школах, о русской военной школе, о немецкой военной школе. И вот здесь, когда мы тоже вот эту операцию разбираем, эрзурумскую, для военных историков понятно, все интересно, для военных интересно. Вообще это интересно для всех, потому что спланированная военная операция – это прежде всего война в каких-то вот гуманных масштабах. Вот мы сейчас говорили о боеприпасах, но если мы вспомним ситуацию с боеприпасами как бы в обычных условиях, то понятно, там подвоз, снабжение, другие вещи. Здесь эти боеприпасы нужно было в горы тащить, через горный хребет переваривать.
На себе, да.
То есть нужно было так спланировать эту операцию, чтобы вот эта проблема была решена и спланирована, и просчитана в условиях войны именно военачальником для того, чтобы, ну, просто не попасть в такой просак, где просто это будет безумством.
Ну, вот то, о чем вы говорите, Марина, это прекрасный переход, наверное, к самой такой красивой сцене в истории беспримерного штурма Эрзурума. Дело в том, что, как я уже сказал, ключом к Эрзуруму, сам Эрзурум – это просто была группа укреплений, окруженная высоких крепостной стеной. Но к этой крепостной стене нужно было пробиться через вот упомянутый мною Девибоинский горный массив. А в свою очередь ключевым пунктом обороны этого Девибоинского массива был форт или группа фортов, которая носила название Делангес. Буквально в первые же сутки штурма этот форт Делангес был занят чинами 153-го пехотного бакинского полка и примерно полтора батальона бакинцев. Это был полк из состава 39-й пехотной дивизии, которую Юденич считал лучшей дивизией своей. Вот этой группой ударной штурмовой, состоявшей в структурном отношении, примерно это были полтора батальона, чинов бакинского полка командовал русский армянин, армянин-офицер русской армии Бек Перумов. Они отбили 5 атак, потеряв 2/3 личного состава. Турки любой ценой пытались этот форт вернуть. Перумов сделал все, чтобы выполнить поставленную задачу. Но 6-ю атаку отбивать уже было нечем, потому что и ручные бомбы, как тогда гранаты называли, были израсходованы. Израсходованы все патроны и натиск превосходящих сил противника. А там такая ситуация сложилась, что бакинцы оказались отрезаны от своих главных сил. Турки, конечно, были ошеломлены и внезапностью атаки, и тем, что и русские вообще на нее решились, но довольно быстро пришли в себя. И вот, по большому счету, от того, удержат ли русские вот этот захваченный форт Делангес, зависело вообще развитие боевых действий на всей этой Девибоинской позиции. Фактически, вот главным героем оказался безвестный, я пытался выяснить имя этого человека, у меня ничего не получилось, безвестный русский солдат, который на 4 осликах доставил несколько ящиков с патронами в этот форт, вот по всем этим там кручам, преодолевая и огонь, и заносы, и мороз. И благодаря этому русские все-таки отбили 6-ю атаку, подошло подкрепление, Делангес остался в русских руках, это позволило развивать наступление вглубь Девибоинской позиции. И, значит, из 1500 защитников, русских защитников вот этого форта, после вот этой беспримерной осады, живыми и здоровыми осталось 300 человек только. То есть более 1000 человек были убиты или ранены при штурме и, соответственно, удержании вот этого ключевого форта. Вечером 1 февраля 4-я Кавказская стрелковая дивизия уже стала спускаться в долину Эрзерума, а 2 февраля русские провели авиационную разведку, и наш замечательный авиатор, поручик Мейзер, он доложил о том, что противник из Эрзерума бежит. Через тыловые ворота они оставляют крепость, огромное количество повозок. На рассвете 3 февраля, на 5-е сутки операции, то есть это 16 февраля по новому стилю, Юденич начал уже последний штурм непосредственно самой крепости. И через Карские ворота, вот утром 3 февраля 16 года, в город с казачьей сотней вошел Исаул Медведев, старший адъютант штаба 1-го Кавказского армейского корпуса. Русские взяли более 300 турецких офицеров в плен, пленили более 13 тысяч турецких солдат, более 300 орудий захватили, и общие потери турок вместе с пленными превышали 20-25 тысяч человек. Но наши потери тоже оказались достаточно велики. Мы потеряли примерно около 16 тысяч, из них почти четверть это были обмороженные при штурме. Ну и нужно сказать здесь как раз, что эта операция, она, конечно, служит классической со всех точек зрения. Во-первых, и то, что потери оказались все-таки минимизированы, это самое главное. То есть русские потеряли, добившись успеха, они потеряли при этом меньше, чем защищавший свои укрепления противник. Защищаться гораздо труднее, чем атаковать. Во-вторых, я еще раз говорю, что победа это открывало широкие политические, военные, там, дипломатические перспективы.
Угу. Ну вот вообще итоги вот этой операции Эрзерумской каковы?
Были широко распахнуты ворота вглубь Турции. Русские получили возможность, войска Кавказского фронта получили возможность дальше развивать наступление вглубь Турции.
Главное, что и Турция перестает наступать
после этого. Да, естественно, угу. Что туркам уже об активности, о перенесении боевых действий на территорию угу. России думать не приходилось совершенно. Потом возникли перспективы координации своих действий с Черноморским флотом, то, собственно, вот в апреле 16 года, когда Юденич достиг своего последнего крупного успеха на Кавказе, в общем, было продемонстрировано.
Я правильно понимаю, что таким образом после этой операции на Кавказском фронте, на одном из фронтов Первой мировой войны, на нас больше не наступают?
Да, да. Вот то итог. Есть можно сказать угу. так. Обычно говорят, что после Эрзурумского сражения на Кавказском театре военных действий инициатива прочно перешла в руки русского командования.
Но нужно еще указать, что это автоматически дает новые возможности союзникам, потому что таковы вот стратегические как раз условия Первой мировой войны. И военные историки говорят, что это дает возможность Англии чуть ли не в Ираке укреплять свои позиции.
Нет, надо, кстати, сказать, что, в принципе, и у русских появилась возможность для проведения демонстрации, тогда Ирак назывался, кажется, Месопотамией, вот, и корпус генерала Баратова, который был туда отправлен, довольно успешно эту задачу выполнил. Но, опять-таки, история, в общем, не терпится сослагательного наклонения, часто говорят вот разные мои коллеги, и трудно сказать, что было бы, если бы. Но все-таки, тем не менее, если бы Россия закончила Первую мировую войну в числе победителей и не была разрушена ленинской большевистской пропагандой в значительной степени, то русские военные базы в зоне Персидского залива могли уже появиться в 19-20 годах и пребывать там до сего дня. Ну, это длинная тема. Вообще, тогда, наверное, история бы Европы и мира всего 20 века оказалась бы существенно иной. Через две недели прибыл в Эрзурум великий князь Николай Николаевич. Вот Борис Александрович Штейфон, тогда молодой совершенно подполковник генерального штаба, который сыграл очень большую роль в этой операции, потому что именно он вместе с Масловским проводил вот эту знаменитую разведку под стенами Эрзурума и доставил Юденичу сведения о том, что штурм не только возможен, но и желателен. Штейфон пишет: он, великий князь Николай Николаевич, подошел к выстроенным войскам, снял обеими руками папаху и поклонился до земли, затем обнял и расцеловал Юденича. Надо сказать, что великий князь, который грозил чуть ли там не военно-полевым судом Николаю Николаевичу, повел себя очень достойно. Он отправил государю-императору, главнокомандующему, следующую телеграмму. «Заслуга его, Юденича, велика перед вами и Россию. Господь Бог с поразительной ясностью являл нам особую помощь. С другой стороны, все, что от человека зависимо, было сделано. Деви Бойна и Эрзурум пали благодаря искусному маневру в сочетании со штурмом по местности, признанной непроходимой. По трудности, во всех отношениях и по результатам взятие Эрзурума по своему значению не менее важно, чем операции, за которые генерал-адъютант Иванов и генерал-адъютант Русский были удостоены пожалованием ордена святого Георгия второй степени. Моя священная обязанность доложить об этом вашему императорскому величеству».
Ну и вот после этого Юденич был награжден.
Да, Юденич был награжден орденом святого Георгия второй степени 15 февраля. Алексеев, кстати, об этом сообщил, как начальник штаба ставки. И таким образом Николай Николаевич Юденич стал последним офицером русской императорской армии и вообще последним русским офицером, который был награжден столь высокой наградой, как орденом святого Георгия второй степени. В принципе, опять-таки, да, вот если бы, не если бы. Я думаю, что Юденич, если бы вступил бы в Константинополь, в конце концов, он бы получил бы орден святого Георгия первой степени, и таким образом стал бы одним из очень немногих, буквально нескольких лиц в русской истории, которые получили бы все степени этого славного и высочайшего ордена. Но, к сожалению, вот этого не состоялось. Уже в 1917 году Юденич был вынужден покинуть после февральских событий армию и фактически, в общем, прекратить свою полководческую деятельность.
Знаете, я не могу здесь сделать некоторое отступление, потому что когда у нас раньше было только к определенной дате, а теперь на протяжении всего года люди видят, что вокруг этих георгиевских ленточек в каких только местах не навязано.
Нет,
мы говорим с вами о тех подвигах, о тех заслугах полководцев русской императорской армии, которые нужно было совершить, чтобы получить именно вот эту награду с этой лентой.
Это настолько выглядит оскорбительно, в прямом смысле этого слова. Люди даже просто не понимают, что они творят, когда они привязывают эти ленточки под зеркала автомобилей, на ручки, на разные, на сумки. Некоторые даже привязывают там на джинсы куда-то, так сказать, себе. И самое экзотическое, я видел, у одной девицы кроссовки были завязаны шнурками, переплетенными из георгиевской ленточки. Это считается, так сказать, очень патриотичным, видимо, демонстрацией патриотизма, но люди совершенно, в общем, не понимают, как сам факт даже раздачи ленточек на улице, это уже является оскорблением и поношением.
Это антипатриотично.
Конечно.
Вообще вся эта акция антипатриотична по смыслу.
Конечно.
Люди не понимают, что по всем законам и историческим, и моральным, и вообще устройству человеческой души, и человеческой природы, и человека как существа социального, вообще вся эта акция приведет к непредсказуемым антипатриотическим последствиям. И эти последствия мы будем видеть. И это настолько, мне кажется, вот уже сейчас начинает проявляться. Она изначально была неправильно придумана. Я вот скажу еще такой повод к переживанию тех же самых чувств и впечатлений. Да, вот мы сейчас говорим, может быть, о более близкой истории. И когда мы говорим вот об этих событиях, хотим их приблизить, мы, может быть, должны даже какое-то воображение включать, чтобы представить себе и тех павших, и как они замерзали, и как они брали это все, и как Юденич командовал, как он это все планировал, как он видел свое войско, турецкое войско. Да. Вы знаете, был фильм такой французско-итальянский «Война и мир». Ну, это такой хороший такой сериал, добрый такой, семейный, ну, может быть, без особых художественных достоинств, но, тем не менее, вот построено на великом произведении русской литературы. И там, значит, есть такой кадр, когда крупным планом это такое явление князя Андрея, иначе назвать нельзя. И вот постарался, видимо, такой коллектив французско-итальянский показать вот эту славу русского воина. И вот князь Андрей, и у него здесь в центре его мундира на шее георгиевская лента. Понимаете, мы это воспринимаем при всем его облике прекрасного такого актера, самого красивого, конечно, нашли. Ощущение какой-то, знаете, вот, может быть, грубое слово скажу, бомжеватости. Потому что такую ленточку, такой замечательный человек, вот, который вот так у нас полощет, на такого вот персонажа одеть нельзя. Все, образ распался. Или когда мы идем, скажем, по-моему, в Екатерининском дворце в Царском селе по залам этого дворца, и видим залы приемов, и там вот есть стол георгиевских кавалеров, вот этой ленточкой оформлен. Какое у человека впечатление возникает? Славы Родины? Нет. Возникает, да что здесь вот нацепили какую-то эту ленту, которую у меня там, не знаю, сумка перевязана. Все, чувство упало. Вот так мы губим свой патриотизм. Ну, давайте теперь вернемся к Садьбе Юденича.
Надо сказать, что и союзники очень высоко оценили произошедшие события, потому что от британской короны Юденич получил высшие награды. В Великобритании тоже орден Святого Георгия и Святого Михаила. А от французского правительства республиканского получил орденскую звезду Большого Креста Почетного Легиона. То есть выше этих наград у союзников не было. Но, наверное, самой высшей наградой все-таки стало то, что в 1916 году под влиянием побед русского оружия, то есть под влиянием побед Юденича на Кавказе, Великобритания и Французская республика сделали то, чего от них добивалась русская дипломатия, почти 150 лет. Они признали права России на Константинополь, на проливы Босфор и Дарданеллы.
Это таким... могло быть итогами Первой мировой войны, если бы мы не вышли.
Если бы мы оказались в числе победителей. Самое главное, что после, если говорить о военных итогах, то падение Эрзерума способствовало и продвижению в Ефратской долине русских войск, и высадку десанта, и захват Трапезунда. Уже это все состоялось весной 16 года на Черноморском побережье, и успешные действия русских в Турции летом 1916 года. 19 февраля, как я уже сказал, 1916 года, то есть прошло это по новому стилю, то есть практически через несколько дней после штурма Эрзерума, вот союзники признали права России, а также не только, это, кстати, на Константинополь, западный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, но и на Южную Фракию.
Дальше 16-й год. Как проходит для Юденича?
Ну вот, наверное, самым главным событием стало успешное занятие Трапезунда, Трабзонда, да, как его еще называли, русскими войсками. Это была операция, проведенная совместными силами флота и армии. Она показала результат. И летом 1916 года в боях Центральной Анатолии русские сумели обескровить вторую турецкую армию, которая была переброшена турками на этот участок для того, чтобы постараться сдержать русское наступление. То есть перспективы кампании накануне 17-го года выглядели вполне обнадеживающими, хотя, конечно, тревожных признаков становилось все больше и больше. Главная из проблем заключалась, конечно, в том, что войска просто устали. Войска устали, эта усталость была всем видна. Потом фронт постоянно удалялся от баз снабжения, расстояние по линиям коммуникациям возрастало. Да, конечно, Николай Николаевич Юденич и великий князь Николай Николаевич, они надеялись на то, что 17-й год это станет последним годом войны. Он должен был стать, по идее, последним годом войны. Это все чувствовали. И наши противники тоже это чувствовали. Потому что уже в конце 16-го года император Вильгельм стал говорить устами, так сказать, нейтральных дипломатов, нейтральных стран о справедливом мире между воюющими государствами. То есть, в принципе, о мире начинает говорить чаще всего тот, как шахматист, могу сказать, да, если вы предлагаете своему противнику ничью, противник, как правило, воспринимает это как, в общем-то, подрыв уже вашей боеспособности. Угу. Конечно, к концу 16-го года стал совершенно очевидным и глубокий политический кризис в русском обществе. Вот этот раскол политической элиты, раскол между властью, внутри власти, раскол между императором и думой, раскол в самой императорской фамилии, раскол между обществом и властью. Это были все первые признаки грядущей революции. Юденич был очень далек от всех этих событий, в отличие от генерала Алексеева. Его никто никогда не пытался обихаживать на предмет вовлечения в антимонархический, антидинастический заговор. Хотя вот, например, великого князя Николая Николаевича активно в январе 17 года вовлекали. Вот к нему являлся в первой половине января 17 года тифлисский городской глава Хатисов, который откровенно предложил ему участвовать в монархическом перевороте с целью встречения императора Николая II, изоляции императрицы, которая, по словам Хатисова, вызывает к себе всеобщую ненависть и провоцирует революционные беспорядки. Вот. Ну, по идее, видите, до какой степени как бы ситуация дошла. Если бы в нормальной ситуации Николай Николаевич должен был отдать приказ этого Хатисова арестовать и расстрелять. Потому что во время войны он предлагает ему совершить государственную измену своему главнокомандующему. И не говоришь о родственных даже чувствах. Ну, Николай Николаевич вместо этого сказал, что он подумает, и через 3 дня прислал официальный отказ, сказав, что армия не поймет действий заговорщиков в такой ситуации. Но до Юденича эти волны все политические, конечно, не докатывались. Он целиком был погружен в проблемы и заботы армии. И, конечно, для него известие о событиях в Петрограде, так же, как и известие об отречении от престола, было совершенно полной неожиданностью.
Ну, ты должна сказать, что у нас осталось буквально 2-3 минуты до конца программы. Мы в этой передаче заканчиваем с 16-м годом. Уже 17-й год, первый месяц весны, март. Мы все знаем, что будет в начале марта 17-го года. Что в связи с этим изменится в жизни Юденича? 16-й год, Кавказский фронт стабилизировался, больше никаких значительных событий не происходит. Характеристики Николая Николаевича Юденича, как раз еще нужно сказать то, что, наверное, и в дальнейшем сыграет такую одну из основных ролей в его жизни, в его решениях, в его биографии. Он не был политиком, это все всегда отмечали. Вот такое сочетание совершенно талантливейшего и геройского полководца с человеком, далеким от политики, во многом характеризует и вообще весь характер потом и Белого движения. И, может быть, и даже отчасти и успехи, и проблемы этого Белого движения, как мне кажется, во всяком случае.
Вы знаете, Марин, на самом деле, вот если даже взять немецкий офицерский корпус, да, противников наших главных, там тоже среди офицеров не было генералитета людей, которые могли бы стать крупными политиками. Это редкость на самом деле. Потому что все-таки между политиком и военным большая разница лежит. И то, что появился в России, потом даже в Белом движении, феномен генерала Врангеля, это все-таки редкое сочетание.
Да, может быть, он и не появился бы такой феномен, такого талантливого политика в условиях императорской России.
Да,
он бы так оставался знаменитым
полководцем,
генералом, смелым, со всеми чертами вот этого офицерства, такого аристократичного и в то же время свойственного как раз к концу 19-го, начала 20 века в русской армии. В других условиях он бы так не реализовался. Потому что это, в общем-то, тем временем не требовалось от военного быть политиком.
Конечно.
Даже и разбираться не требовалось. И Юденич спокойно не был склонен и не разбирался в этом. И тем не менее, слава успешнейшего полководца Первой мировой войны остается за Юденичем, и во многом она остается и в этом 16-м году. 17-й год, начало 17-го года, изменение политической ситуации в России и судьба Николая Николаевича Юденича в следующей программе.
Гром победы, раздавайся, раздавайся, веселись, радуйся.